Глава 4. Секретарь ОПГ Громова. Черноземск, Россия. Подруги сидели в беседке и развлекались тем, что грызли чипсы. Часов в 6 вечера недалеко от их беседки появились трое незнакомых парней. В руках одного была початая пивная баклажка. Двигались они со стороны оптовых баз, где, по всей видимости, трудились грузчиками. Увидев девушек, они остановились и начали ухмыляться. Во всем их виде явно читалось желание познакомиться и сделать это как можно ближе. «Идите своей дорогой, мальчики», — не глядя на них, сказала Яна. «А чего так дерзко?» — самый пьяный из них улыбаться перестал. «Пойдем домой, Ян, не заводись», — занервничала Женька Смирнова, лучшая подруга Яны. «Я сказала, газуйте отсюда», — сквозь зубы произнесла Волкова. «Ах ты!» Пьяный решительно направился к ней и замахнулся с намерением не то отвесить пощечину, не то вообще ударить по глазам девушки. Яна слетела со скамейки и сделала выпад навстречу, перехватывая руку с раскрытой ладонью, летящую ей в лицо. Два пальца незнакомца оказались зажатыми в ее кулаке. И этого было достаточно. Девушка крутанулась всем телом, продолжая движение нападающего и одновременно откручивая его пальцы, как горбушку от батона. Послышался хруст, парень взвизгнул неожиданно тонким голосом, и почти сразу вслед за этим его нос размазался о столб, поддерживающий крышу беседки. Визг сменился хрипом, и нападающий стек по разрисованному божьими коровками столбу, пачкая его кровавыми разводами. Женька запрыгнула на скамейку и завизжала, а дружки пьяного, видя, что произошло с их товарищем, тоже ринулись в бой. Это оказалось ошибочным и для них. Опершись о поверженного грузчика, сидящего на корточках в обнимку со столбом, Волкова выбросила вперед ногу, которая погрузилась в солнечное сплетение ближайшего и заставила его согнуться пополам. Бесподобно проведенный сокуто. Второй натолкнулся на первого, замешкался, и девушка расплющила ему нос красивым тейсо, а затем, перепрыгнув через красного, как рак хулигана, провела убийственный свинг в левую щеку. Парень сполз на землю в полной отключке. Яна обернулась к первому, что пускал кровавые сопли у столба. «Я же сказала, идите по-своему!» — со злостью произнесла она. «Жень, пойдем отсюда, тут мокро!» Подружки осторожно обошли незнакомцев. «Что с тобой?» — тихо поинтересовалась Женька, когда они оказались в соседнем дворе. «А какого моржового лезут?» — искренне изумилась Яна. «Мы их не трогали!» Женька с осуждением покачала головой. Яну передернула от этого воспоминания. Она не любила ворошить в памяти прошлое, но в засаде всегда получалось именно это. Мысли приходили в голову самые дурные и отвлекали девушку от работы. Про себя выругавшись на свое же поведение, она опять прильнула глазом к окуляру, рассматривая шефа. Голова Громова находилась в центре семикратного прицела, что был специально разработан для бесшумного снайперского комплекса ВСК-94. Винтовка имела те же боеприпасы и почти такие же характеристики, что и знаменитый винторез, но от последнего отличалась более удобным пластиковым прикладом и простым эллиптическим дальномером вкупе с коллиматорной точкой. Принадлежала снайперка самому Громову, который когда-то отвалил за нее кучу зелени, но стрелять так толком и не научился, вполне оправданно ругаясь на непривычный прицел. Красная точка плавно передвинулась вправо и поочередно остановилась на двух собеседниках авторитета, парнях примерно такого же вида и телосложения. Один из них яростно жестикулировал, что-то доказывая, второй делал вид, что расслабленно оглядывает окрестности. Происходил разговор на мосту в самом центре города в 11 часов утра. Мост пересекал небольшой канал, ведущий в городской пруд с красивыми фонтанами, живыми утками и пивными баклажками. Свои дорогие машины собеседники оставили по разные его стороны. Гром слушал парня молча, то и дело прикладываясь к банке колы. Одет он был в одну майку и шорты, и это как бы говорило о том, что он не вооружен. Наконец Гром допил колу, что-то сказал и в ожидании уставился на парней. Они посовещались и, видимо, вынеся решение, высказали авторитету свои мысли. Гром выпрямился, удовлетворенно кивнул и достал сигареты. Увидев это, Яна с облегчением вздохнула и слезла со специальной подставки, на которой в одной позе сидела уже более 20 минут. Девушка с наслаждением потянулась и лишь потом посмотрела на Генка. «Сворачиваемся», — сказала Яна. «Условный сигнал он подал». Генок вздохнул с облегчением и начал быстрыми отлаженными движениями разбирать подставку, не забыв перед этим свернуть с пола огромный кусок полиэтилена, который Яна сбросила с себя и в котором ей пришлось сидеть все это время. Такая мера безопасности была очень неудобной, но однажды действительно помогла. Следов пороха на одежде не осталось, и секретарю Олега Громова удалось беспрепятственно скрыться с места снайперской засады, не опасаясь быть разоблаченной в случае задержания. Через несколько минут к зданию, в котором находилась Яна Волкова, протиснулась потрепанная «Газель» с пожилым водителем за рулем. Волкова выскользнула из центрального входа, подгадав момент буквально до секунды. Она была одета в обсыпанную звездкой робу, волосы девушки были спрятаны под косынкой, а глаза – за темными очками. Позади шел Генок, одетый таким же образом, и нес какие-то банки, кисти и небольшую стремянку, замаранную высохшей краской и имевшую непонятного назначения крючки и ненужные на первый взгляд детали. Генок вскарабкался в кузов грузовика, слишком бережно принял от напарницы бумажный хлам. Яна запрыгнула следом, и «Газель» вырулила на очень оживленную дорогу. В машине, укрытой от посторонних глаз синим тентом, Волкова сбросила косынку и сняла темные очки. Ехали они около 10 минут, удивительно быстро и удачно миновав обычные для этого времени суток пробки и светофоры, и остановились в частном секторе, застроенном двух- и трехэтажными особняками, преимущественно из красного кирпича. Автомобиль въехал во двор одного из них, и строители двинули к большой постройке, что находилась с левой стороны от громады дома. В пристройку зашла одна девушка. Парень направился дальше, к густым зарослям малины, смородины и густорастущим плодовым деревьям, потому что увидел несущегося навстречу им питбуля. «Тише, мацист, свои!» — успокоил он собаку, присаживаясь на колени и теребя ей шею и плоскую голову. Мацист довольно заурчал и пустил слюни на туфли парня. Из будки вышел охранник в тельняшке и с кобурой на поясном ремне, откуда торчала рукоятка 71-го ижака. «Ну как дела, Генок?» — крикнул он оттуда. Генок обернулся и показал пальцами кружок. «Чисто, как в оптике», — сказал он. «Может, не в оптике, а в аптеке?» — зевнул охранник. «Не, именно в оптике», — усмехнулся в полголоса Генок, теребя собаку за щеку. Слюни попали теперь на рукав. Охранник зевнул еще раз, подтянул штаны и скрылся в своей будке. Волкова тем временем скинула рабочий комбинезон и достала другую одежду из полированного коричневого шкафа, что располагался напротив входа. Когда девушка полностью переоделась, раздался звук открываемых автоматических ворот и мерный рокот двигателя «Мерседеса». Девушка вытащила из холодильника в углу помещения бутылку минеральной и сделала пару глотков. Почти сразу вслед за этим на пороге возник вольный художник Громов. «Ну, Янка, ты просто супер! Как всегда!» – пробасил он. «Ты мое самое лучшее приобретение!» «Я не твое приобретение!» – отрезала Волкова. «Я вообще ничья!» «Неважно!» – махнул рукой Громов. «Супер, Яна! Как ты вообще с этим прицелом можешь работать?» «Яйцо куриное!» Супер Яна не ответила, согласившись с ним только в том, что семикратное увеличение без привычки и опыта, по крайней мере, неудобно. Он тоже замолк, разглядывая ее совершенно бесстыдно. Без строительного комбинезона оно того стоило. Изящные сандалии, строгая юбка, белоснежная рубашка. И все это в сочетании с изумительной фигурой и лицом, дерзким и привлекательным одновременно. Есть на что полюбоваться. Слюни могут потечь, не хуже, чем у мациста. «Слушай, сестренка, почему ты всегда так стрижешься?» — насмотрелся, наконец, Громов, приближаясь к девушке и отпивая из ее бутылки. «Отвали, а!» — отрезала Яна, отнимая у него минеральную. «Я тороплюсь». «Не спеши, а то успеешь!» — ухмыльнулся Олег своей же глупой шутке, полез в карман и вытащил оттуда обтянутый резинкой рулончик. «Держи. Твои кровно заработанные». «Разве была кровь?» Яна дернула бровью. «Если бы я хотела, ее было бы много». Она взяла деньги, не глядя, сунула в карман. «Если бы я хотел», — уточнил Гром. «Неважно. Пока, партнер». «Салют. Тебя подбросить?» «Нет, не надо». Девушка вышла к дороге. И влево, и вправо было пусто. Ни одного даже междугороднего автобуса. И почему эти бизнесмены и бандиты так любят дальние районы? На остановке кроме нее было еще двое. Какая-то шпана лет 17. В руках по бутылке пива, вид неряшливый. Оба с похмелья. Или наоборот, уже поправили здоровье. «Глянь, какая соска!» Один толкнул другого. «Ты зубы умеешь глотать?» Резко обернулась Яна.
«Не понял», — пробормотал парень, оглядываясь на приятеля.
«Чего ты не понял? Вшатать тебя в табло, чтоб понятий заимел!» — разъярилась Яна. Парни отпрянули, ошеломленно переглядываясь. Подойти ближе или затеять дальше разговор не решились. Вдалеке показался белый форт. «Невероятно! Такси!» — Волкова взмахнула рукой.
«Чика бешеная!»
«Но смачная!» — услышала она, когда забиралась в салон. И про себя улыбнулась комплименту. Памятка для общего пользования всех подразделений научного сектора, отдела охраны и отдела обслуживания, 2007 год. Государственный международный институт исследования зоны. Некоторые артефакты, приложение 1.1, имеют свойство создавать кратковременные родительские аномалии, то есть те, от которых, возможно, происходят сами. Катализаторами для этого могут являться другие артефакты, резкое перемещение в пространстве, удар, тепло, холод, повышенное давление и тому подобное. Имели место случаи, когда артефакты активировались от трения между ладонями, случай описан в приложении 2.4, и обычного тепла человеческого тела. Нельзя также забывать о том, что внутри зоны существует свое уникальное аномальное поле, природа которого до сих пор не изучена в полной мере. Вследствие чего особое внимание обращать на любой артефакт, не указанный в вышестоящем списке, вследствие возможной активации через него родительской аномалии. Памятка актуальна по сей день.